направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, где и чему учатся наши врачи, где медики отрабатывают навыки на самом современном симуляционном оборудовании, вообще какое оно у нас есть. И, конечно же, про кадровый центр Департамента здравоохранения города будем говорить, где московские врачи, сколько там у нас врачей получают активно, повышают квалификацию. В общем, все там, друзья мои. У нас в студии заместитель директора кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы Камашева Анастасия Васильевна. Анастасия Васильевна,
здравствуйте.
Здравствуйте, да. Ну что, про кадровый центр мы уже, у нас пару программ было, на самом деле, мы рассказывали, где, чему, почему, зачем, как, что, вот, а там роботов создают, лечат зубы, роботы рожают, все, в общем, делают у нас. Все хорошо происходит, да?
Конечно.
Вот. Тут пока искусственный интеллект развивается где-то там, тут уже он, собственно, существует практически. Но врачей он не поменяет, мы уже это решили. И не заменит никогда, потому что без них, без наших дорогих ненаглядных врачей, мы никуда. Итак, чем занимаются врачи? Про тренинги, я думаю, тоже сегодня поговорим, про повышение квалификации. Ну, вообще много чего в кадровом центре в этом году произошло свежего, нового. Рассказываем?
Да, кадровый центр очень активно развивается и с точки зрения образовательного процесса, новых программ, новых тренингов, и с точки зрения оценочных процедур. Вообще кадровый центр работает с 2021 года, и за это время мы активно, динамично развиваемся, создаем новые программы и имеем такие широкие возможности для того, чтобы врачи могли отрабатывать свои навыки в такой безопасной истории, когда ты понимаешь, что перед тобой это симулятор, что ничего не случится, если ты что-то сделаешь не так. Ты здесь для того, чтобы научиться, ты здесь для того, чтобы отработать навык, чтобы потом эффективно лечить пациента.
Вот это очень важный момент, тем более, что многие врачи опытные приходят. Кстати, по поводу преподавателей, я понимаю, что там соревновательные моменты есть. И есть моменты, что чему вы меня учите, я сам все знаю прекрасно. Вы тут что-то новое отрабатываете, я и так все знаю. Вот эти моменты, как они регулируются? Во-первых, по поводу преподавательского состава. Кто принимает экзамены, кто как смотрит, как вообще все это происходит. И как, самое главное, пациенту потом понять, что перед ним человек, который прошел все, что угодно. И действительно, московский врач.
Мы сейчас для к этому нас, тоже подойдем. Для нас очень важно, чтобы люди, которые преподают, они были практикующие врачи. Что это не какие-то теоретики, это люди, которые каждый день сталкиваются с пациентом. Это профессионалы своего дела. Поэтому, конечно, большинство преподавателей у нас это работники сети московского здравоохранения. Мы реализуем концепцию, когда врачи учат врачей. То есть любая образовательная программа, так или иначе, это определенный обмен опытом, потому что мы понимаем, мы учим не студентов, мы учим практикующих врачей со своим опытом, со своими знаниями, со своими навыками. И очень важно иногда бывает не что-то новое получить в обучении, а поделиться, посмотреть, а как делают твои коллеги, а иметь возможность что-то обсудить, сложные случаи обсудить, какие-то нестандартные случаи обсудить. Поэтому мы, конечно, стараемся, чтобы в любой образовательной программе был такой микс, когда, конечно, мы даем новые знания, мы даем новые клинические рекомендации, мы даем какие-то усовершенствованные навыки, да, то есть мы даем возможность отработать эти навыки, и мы обязательно даем возможность разобрать несколько разных клинических случаев, когда вся группа их обсуждает, когда врачи делятся своим мнением, правильно, неправильно, почему здесь так, почему здесь вот так, какой лучший метод применить. Конечно, это всегда обогащает опыт каждого врача. И именно поэтому нам нужны практикующие и очень опытные врачи в качестве преподавателей.
Угу. И таких очень даже много. Я понимаю, что состав постоянно совершенствуется, улучшается, все больше и больше врачей приходят преподавать. ну, конечно, серьезных главных специалистов Департамента здравоохранения города Москвы, главных врачей в том числе. Кстати, по поводу флагманских центров хотела вот сказать пару слов, потому что я понимаю, что вот их не так, ну, уже много достаточно открылось в Москве, и я понимаю, что кадровый центр подготовка как раз кадров туда занимался активно целых команд.
Конечно, конечно. Вообще,
как это
проект,
все происходило, да?
Проект флагманских центров, он один из самых масштабных у нас. Это порядка 70 образовательных программ для врачей различных специальностей. Это целые алгоритмы того, как правильно поступать в той или иной ситуации. У нас было очень много интересного, когда разрабатывались эти алгоритмы и разрабатывались эти образовательные программы. Нам было очень важно, чтобы все врачи, которые пойдут работать во флагманские центры, работали одинаково, работали по одним и тем же алгоритмам, максимально эффективным, ведь мы понимаем, что это экстренная помощь, это человек, это человеческая жизнь, и каждая минута здесь может стоить этой самой жизни. Поэтому, конечно, при разработке программ принимали участие практикующие врачи крупнейших стационаров, которые очень тщательно взвешивали те или иные решения, алгоритмизировали работу, приходили к единому мнению, и именно это легло в основу всех образовательных программ, которые есть, которые преподавались для персонала тех клиник, которые уже открылись, тех флагманов, и точно так же преподаются для тех флагманов, которые еще не открылись и готовятся к открытию. Более того, сейчас мы понимаем, что некоторые из этих программ, в общем-то, большинство из этих программ, они подходят не только для флагманских центров, но и для приемных отделений других многопрофильных больниц Москвы. И сейчас перед нами стоит такая задача, чтобы мы могли эти программы распространять на врачей других стационаров, а не только заниматься обучением флагманских центров.
Это вот действительно важно. Кстати, про наиболее масштабные образовательные проекты давайте сейчас поговорим. Это врачи общей практики, ВОПы наши. Это поддержка грудного вскармливания. Я знаю, что тут работа ведется в Москве просто громадная, действительно масштабная. Ну, про флагманские центры мы немножко сказали. Обучение сотрудников. Это тоже очень важный момент. Я понимаю, вот среди моих врачей, знакомых, у них очень много, как в стационарах, так и в поликлиниках, очень многие прошли уже как раз и тренинги, и какие-то вот постоянно какая-то учеба в кадровом центре Департамента здравоохранения города Москвы.
Не зря все говорят о том, что медицина – это непрерывное обучение. Поэтому, конечно, что касается наших самых масштабных проектов, да, это недавно закончившийся проект по обучению врачей общей практики. Это 13 программ, это модульное обучение, такая комплексная программа, которая закрывала достаточно большое количество различных нозологий, различных диагнозов, с которыми пациенты в первую очередь приходят в поликлинику к этому самому врачу общей практики. И нам было важно, чтобы все эти диагнозы были рассмотрены в рамках образовательных программ. Все эти образовательные программы были и очные, и дистанционные. То есть мы стараемся, чтобы теория была прослушано врачом дистанционно и просмотрено, потому что мы понимаем, что не всегда удобно доехать, не всегда удобно очно слушать какие-то лекции. Поэтому, конечно, очное время мы тратим именно на отработку навыка, когда можно ручками что-то сделать на симуляторе, то, что необходимо в той или иной ситуации. Поэтому, конечно, все эти программы были с очным блоком. Всегда все врачи общей практики поликлиник прошли эту программу, все 13 модулей. Поэтому, конечно, это такое было очень масштабное, это очень масштабный проект, да.
Угу. По поводу грудного вскармливания, этот проект, он уже как бы завершен? Либо, ну, как бы, то есть
продолжается. Он продолжается. Проект по поддержке грудного вскармливания продолжается. Более того, мы в этом году распространили эту программу на средний медицинский персонал, потому что мы понимаем, что с молодыми мамочками общаются не только врачи, общаются акушерки, общаются медицинские сестры, патронажные сестры. Конечно, мы понимаем, что все специалисты, которые участвуют в этом процессе, должны обладать единой информацией и должны максимально помогать, способствовать грудному вскармливанию, потому что, конечно, не стоит рассказывать, насколько это полезно и мамочке, и ребенку.
Конечно, и поэтому я понимаю, что вот у нас главный неонатолог, и главный гинеколог в эфире говорит, Москва уже много раз говорил, что поддерживаем, работа идет активно, и слава богу, на самом деле. А многие как раз прислушиваются, знают все моменты, не где-то на курсах проходят, а уже в роддоме, например, получают абсолютно полноценную консультацию от
да,
специалиста.
Да, конечно.
Так, расскажите, пожалуйста, вот мы коснулись всего лишь несколько программ масштабных. Что впереди? Я знаю, что урологов учили тоже активно. Была какая-то масштабная программа, ну, правда, полтора где-то года назад, в самом начале. Каких специалистов вот сейчас планово как-то обучают, переобучают, повышают какие-то навыки? Есть такое у вас?
Конечно, конечно. Мы активно развиваемся, мы стараемся участвовать во всех проектах, которые есть крупные в здравоохранении Москвы. Московское здравоохранение очень активно развивается. Например, у нас есть прекрасный проект по цифровизации, мы тоже в него включены. Это проект по переводу медицинской документации в безбумажный формат. Конечно, мы здесь тоже подключены и обучаем врачей и медицинских сестер, как им жить теперь, когда бумажной истории болезни у них больше нет, а есть планшеты, есть компьютеры, есть максимальное количество электронных помощников, которые делают их работу эффективнее. Также, конечно, мы продолжаем обучать сотрудников новых поликлиник, которые выходят из капитального ремонта или из строительства. Для нас это тоже важный проект. Это проект нового московского стандарта поликлиник. Там достаточно большое количество тренингов, в том числе аппликационных тренингов. Это то, где учат пользоваться тем или иным оборудованием.
Потому что это очень важно, потому что новое оборудование закуплено, причем серьезное. А научиться-то не все знают, как правильно пользоваться.
Именно для этого у нас были разработаны несколько аппликационных тренингов, которые как раз-таки помогали врачам научиться пользоваться именно этим оборудованием, которое будет стоять в их новой поликлинике, для того, чтобы они могли сразу с первого же дня им начать пользоваться и помогать пациентам.
Здорово. Слушайте, а вот универсальные образовательные программы, такие как сердечная легочная реанимация, например, вот про нее расскажите, каждый ли врач может ее, например, пройти, чтобы знать, как оказать в любой какой-то ситуации сложной человеку помощь. Вообще хотелось бы, конечно, вот это уже не только на врачей и медсестер, медицинский персонал разместить, но и хотелось бы, чтобы и обычные люди могли позволить себе в кадровый центр прийти, вот потому что сейчас активные экскурсии везде у нас идут. Вот мы сейчас общались в инфекционно-клинической больнице номер один, которая открывается совсем скоро. Или уже открылась даже, да?
Открылась, да.
Да, то есть космические больницы на самом деле, и не только она. Понятно, что хочется, кто-то на экскурсию туда ходил, и поэтому хочется и в кадровый центр. Кстати, экскурсии проводите, нет?
Мы проводим экскурсии, но в основном для делегаций.
Обычных людей. Понятно.
Да, да, у нас не было никогда такой идеи, но я думаю, что мы рассмотрим ее.
Обязательно нужно это сделать, потому что я просто видела этих роботов, мы об этом поговорим, о симуляционном оборудовании, даже оборудованием как-то назвать их не поворачивается на самом деле язык, потому что потрясающе, на самом деле. Можно и роды принимать, и зубы лечить, и все это практически как у настоящего человека.
Конечно, в этом смысл симуляционного оборудования, чтобы оно было максимально похоже на настоящего человека, чтобы врач мог на нем отработать все навыки и потом перенести его в свою клиническую практику.
Вот, по поводу, опять же, сердечно-легочной реанимации, возвращаемся. Кто, как правило, проходит вот эти универсальные бойцы? Это только приемное отделение стационаров? Либо вообще любой, в принципе,
нет, нет, врач? Конечно, любой врач может пройти программу по сердечно-легочной реанимации, потому что здесь мы понимаем, что с такими ситуациями может столкнуться каждый, и это такая обязательная программа, то, что любой врач должен знать и уметь делать. Но при этом мы понимаем, что далеко не каждый доктор сталкивается с сердечно-легочной реанимацией в своей практике постоянно или часто. Поэтому, конечно, здесь нужен наработанный навык. И эти образовательные программы, они очные по сердечно-легочной реанимации, они всегда проходят в аудитории с тем самым симулятором, которому становится плохо, то, конечно, врач нарабатывает этот навык в рамках этой программы. И каждый имеет возможность потренироваться, попробовать, а преподаватель говорит о лучших практиках, о том, как действительно правильно это нужно сделать, как это сделать максимально эффективно, чтобы спасти человеку жизнь.
Вот так вот. Ну, кстати, вот мы немножко коснулись темы грудного вскармливания. Вот вообще хотелось бы про акушерство гинекологии поговорить конкретно этого направления. Вот расскажите вообще, к как проходит развитие, потому что я знаю, что новые тренинги, курсы, повышение квалификации, очень много акушеров-гинекологов хотят поучаствовать и уже участвуют, кто-то прошел эту программу. Что нового будет разрабатываться? Потому что мы сейчас, конечно, боремся не только за многодетность, чтобы больше людей у нас рожало, больше женщин становились мамами. Второй, третий, четвертый, пятый раз. Кстати, многодетных в Москве мы уже выяснили очень много. За четвертым, пятым ребенком идут. А вот как вот здесь проходит? Потому что я понимаю, что от акушера-гинеколога, от его навыков зависит очень многое, как, особенно как раз когда многодетный становится многодетным.
Я говорила как раз о том, что мы стараемся поддерживать все проекты, которые есть, и женское и детское здоровье, это у нас тоже в рамках нашего образовательного центра, это отдельный проект. Он состоит из нескольких образовательных программ. Это неотложная гинекология для как раз-таки флагманских центров, экстренная история, это ведение беременности. Это программа как раз-таки для женских консультаций, для врачей-акушеров-гинекологов, которые ведут беременность. Это отдельный курс по КТГ, то, что проходит каждая беременная женщина. И это курс по перинатологии. Мы переезжаем из женской консультации в перинатальный центр, когда роды принимают. И это курс по грудному вскармливанию как раз-таки уже для мамочки. Поэтому у нас есть такая прям модульная история, которая сейчас очень активно проходит врачи-акушеры-гинекологи.
Прекрасно. Открытые тренинги. Расскажите, какие есть, как в них поучаствовать, какие впереди будут тренинги. Я понимаю, что они с каждым месяцем что-то новое появляется. Надо успеть, как говорится, поучаствовать.
Открытые тренинги – это отдельный наш проект. Он такой достаточно активно сейчас развивающийся, потому что это возможность для каждого московского врача записаться, прийти в кадровый центр, определиться, на каком оборудовании он хочет сам лично вне группы, а один на один отработать тот или иной навык. У него есть на это время, и поскольку симуляторы во многом обучающие, и сама машина говорит тебе, правильно ты что-то делаешь, да, или неправильно, это возможность отработать навык. И врачи сами записываются на открытые тренинги, они могут прийти в достаточно удобное для них время, в том числе в выходные, и эти навыки отработать.
А, например, какие навыки, как правило, какие специалисты? Хирурги отрабатывают?
В основном, мануальные именно навыки, то есть это какие-то истории про хирургические специальности, нейрохирурги, торакальные хирурги, то есть те, кому, конечно, очень важно в безопасной, еще раз повторюсь, в безопасной среде, в безопасной ситуации отработать то, что ты потом будешь в своей клинической практике применять.
А вот, кстати, там абсолютно любое оборудование, например, Da Vinci, есть подобный инструмент, да, в кадровом центре, где можно с помощью вот роботизированного какого-то вот этого самого Da Vinci отработать операцию, либо нет, потому что я понимаю, что это достаточно дорогое оборудование, и не в каждой больнице есть.
Конечно, кадровый центр вообще одна из самых крупных площадок, самая крупная площадка в России. У нас более 1100 единиц симуляционного и медицинского оборудования, Da Vinci в том числе у нас есть.
Угу. То есть спокойно можно отработать. Классно, на самом деле. Ну вот симуляторы, фантомы еще. Вот расскажите, вообще какие есть? Сколько у вас роботов вот так на... Хорошо сказал. Ну да, для лечения, как говорится, присутствует в репертуаре. И вообще, сколько одновременно может прийти врачей, специалистов, чтобы отработать? На всех ли хватит времени? Я понимаю, что по записи, но тем не менее. Если 4-5 роботов, но это я понимаю, что у вас их намного больше.
Да, я уже сказала, что вот у нас 1100 единиц различного оборудования и симуляционного, и медицинского, потому что различные аппараты, они... могут, например, использоваться для обычного медицинского оборудования, того самого оборудования, которое стоит в больницах и стоят в поликлиниках. И врач приходит, у него рядом, например, стоит его же аппарат УЗИ, такой же, как у него на рабочем месте, и лежит симулятор, который совершенно спокойно может использоваться вот с этим самым обычным медицинским оборудованием. И врач на своем привычном месте отрабатывает то, что ему нужно отработать в рамках той или иной образовательной программы. А что касается того, сколько человек может прийти одномоментно, все очень сильно зависит от того, а что сейчас идет. Какие образовательные курсы? Мы понимаем, что на разных курсах используется разное оборудование. Во время оценки используется различное оборудование. Поэтому, конечно, у нас такое очень живое расписание, но у нас прекрасный колл-центр, где девочки всегда помогут, подскажут, когда удобно врачу и когда у нас есть возможность то или иное оборудование предоставить.
Здорово, я ценю себя по достоинству. А, кстати, вот время, например, на какую-то манипуляцию дается предостаточно, либо 15 минут, 20, извините, не получилось, в следующий раз. Или
нет,
вот
нет,
на победу можно научиться накладывать
времени.
Аккуратно там швы или как-то какие-то методики применять новые.
Опять же, зависит от того, на что вы пришли, что uh-huh. это. Это образовательная программа. Там, конечно, время рассчитано для того, чтобы каждый из слушателей, каждый из врачей или медицинских сестер, которые пришли, могли отработать тот или иной навык. Если это открытые тренинги, тоже, конечно, они, конечно, ограничены по времени, это 2 часа, но человек может отработать за это время то, что ему нужно.
А вообще образовательная программа сколько? Вот месяцев, если так сказать, вот полноценный какой-то блок, курс. Да давайте акушерство даже возьмем. Сколько? Вот за сколько можно получить новые навыки, как раз усовершенствоваться? Насчет квалификации, это, конечно, отдельная история повышения квалификации. Это другая система знаков, как говорится, да?
По-разному мы стараемся, чтобы было достаточно удобно врачам. В первую очередь я говорила, что мы стараемся всю теоретическую часть, мы понимаем, что без нее никуда, но ее перенести в дистант, когда на образовательной платформе врач может в удобное для себя время прослушать видеолекции, посмотреть, может быть, в зависимости от программы, видеооперации, еще какие-то вещи, которые ему будут полезны, но которые не требуют его очного присутствия в аудитории. Это, конечно, очень удобно. Обычно на дистанционный блок мы даем 1 или 2 недели, а потом в заранее оговоренное время группа собирается на очное занятие. Ну, это такой стандартный 1 учебный день или 2 или 3 дня, в зависимости от того, а что мы, собственно, проходим, какая это образовательная программа. Это может быть тренинг, это может быть вот часть образовательного модуля и так далее. Поэтому, конечно, мы не говорим о том, что мы забираем из сети на месяцы врачей. Нет, в большинстве своем это именно короткие такие моменты, когда врач приходит и отрабатывает что-то. Поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы максимально они могли быть на своем рабочем месте, но и обучение тоже важный элемент. Конечно, каждый врач должен попрактиковаться и очно в том числе.
Московский врач. На самом деле его получить, мне кажется, это вот именно звезда настоящая. Это очень-очень и очень сложно, поэтому их не так много. Расскажите поподробнее вот сейчас для врачей, кто только готовится, может быть, к этому, потому что у меня есть такие друзья. Ну да, это такая достаточно, ну, сложно получить, на самом деле, звание московский врач. Ну вот все равно, какие-то, может быть, инновации, чтобы побыстрее получить, обучиться, потому что запросов много на самом деле, их каждый хочет быть московским врачом. Но вообще, как это все представляет весь процесс получения?
Это такая сложная, не совсем моя, наверное, тема, но что касается московского врача, это действительно показатель того, что ты специалист и профессионал в своем деле, поэтому сейчас несколько меняется система оценки, она трансформируется, я думаю, что система получения московского врача тоже претерпит изменения, к сожалению, пока не могу комментировать этот момент более подробно.
Хорошо, тогда про ВОПов мы поговорим, врач общей практики. Он, например, вот этот навык, какие-то новые свежие, наоборот, навыки своей практики получает за какое количество времени в кадровом центре?
13 образовательных программ, о которых мы с вами разговаривали. Этот проект шел 1.5 года. А сейчас к нему, конечно же, добавились дополнительные моменты для врачей общей практики. Например, программа по хронической сердечной недостаточности. Мы понимаем, что это очень важная проблема, и это та проблема, тот диагноз, с которыми врачи общей практики сталкиваются достаточно часто, поэтому такое обучение у них тоже недавно совсем прошло. Плюс сейчас у нас есть в разработке несколько программ, которые тоже будут для врачей общей практики и терапевтов. Мы понимаем, что это те врачи, с которыми пациент сталкивается в первую очередь, когда он приходит в поликлинику. Это те врачи, от которых зависит эффективность всего лечения, насколько своевременно будет поставлен диагноз, насколько правильно будет назначено лечение, тем быстрее пациент сможет выздороветь или его болезнь не будет запущена. Поэтому, конечно, здесь врачи учатся постоянно, и они должны комплексно учиться для того, чтобы постоянно повышать свою
квалификацию, конечно, да, и расти, и развиваться. Благодарю, уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем разговор о кадровом центре, где у нас готовятся врачи, чему они обучаются, всему на самом деле. Я думаю, что в регионах, кто слушает эту программу, слушают, хотят попасть на самом деле в кадровый центр. Я просто думаю, я понимаю, что медицинский туризм в Москве очень развит, очень. Из других стран, континентов к нам летят, чтобы вылечиться. Также, думаю, скоро и врачи из других стран и регионов России, конечно же, будут приезжать, чтобы обучаться. Потому что, на самом деле, 1100, да, симуляционного оборудования, экземпляров... Да, да. Можно научиться абсолютно всему. Вот мы сейчас как раз об этом и поговорим. Есть такая программа, я поняла, что эта программа обширная, это программа «Падение и болевой синдром», да?
Да, да,
это две программы. Что это такое? Две программы разных. Что это такое? Можно поподробнее об этом рассказать? Я думаю, что мы сейчас потом перейдем как раз к флагманским центрам, про которые говорят, и мы много об этом говорили, все рассказывали со всех сторон. Какие они у нас есть, какой скоро впереди еще один флагманский центр откроется. Но начнем с падения и болевого синдрома.
Это как раз две программы, которые универсальные, они распространены не только на врачей, медицинских сестер, они распространены и на немедицинский персонал, и как раз-таки эти две программы были созданы в рамках нашего большого комплекса обучения флагманских центров в первую очередь, но потом мы поняли, что, в общем-то, это универсальные программы. Может ли человек упасть? Человек может упасть всегда. Может ли человек упасть в больнице? Конечно, но мы понимаем, что в медицинском учреждении очень важно, чтобы этих падений не случилось. Мы понимаем, что с этим связаны не только врачи, с этим связаны медицинские сестры, с этим связан немедицинский персонал. Поэтому в первую очередь это обучение прошли все сотрудники флагманских центров. Да, сейчас это обучение распространено, оно распространено на врачей многопрофильных больниц, врачей, медицинских сестер, не медицинский персонал, еще раз повторюсь, многопрофильных больниц, в которых есть приемное отделение, и, конечно, это такая большая программа, она какой-то период времени найдет в аудитории, где всячески для коллег есть возможность определить, а что неправильно, а где риск падения, а где какие-то вещи, которые можно устранить и снизить риск падения. Ведь мы понимаем, что пациент, он может, у него может кружиться голова, у него может что-то болеть, да, и он более подвержен падению, чем здоровые люди. А дополнительный стресс, дополнительные проблемы для людей в более пожилом возрасте – это и риск различных переломов, и очень не хочется, чтобы это могло случиться. Поэтому здесь важна комплексная работа всех сотрудников. Поэтому, конечно, вот эта программа есть, она активно работает, она продолжает обучать.
А много же человек прошло обучение?
Да, да, очень много прошло, порядка 4000 человек.
Ух ты.
Да, да, прошло эту программу, и она продолжает работать. А также такая массовая программа – это болевой синдром. Мы понимаем, что пациент приходит к врачу, чаще всего у него что-то болит. Как определить, какая это боль, как определить, как помочь пациенту, не только, так скажем, решив его проблему, но и снизив боль, пока эта проблема решается. Конечно, это уже врачебная программа,
да.
И она тоже массовая, и как раз-таки эта программа может быть распространена на большое количество врачей, она и распространена на большое количество врачей, и мы продолжаем ее активно развивать в рамках Москвы. Конечно, мы еще продолжаем обсуждать с врачами, а с какими ситуациями они сталкиваются. Мне кажется, что у нас нет программы, которая была разработана и осталась в таком же формате, как она была в самом начале.
То есть всегда совершенствуется, что-то добавляется, да, приходит.
Мы всегда обсуждаем с врачами, что им понравилось, что не понравилось. Мы в целом активно заточены на обратную связь, потому что мы недавно проводили большое исследование по мотивации к обучению. Мы опросили 45 тысяч медицинских работников Москвы, а как им удобно учиться, а как бы они хотели учиться, именно с точки зрения удобства. мы понимаем, что все заняты, что у всех есть помимо работы еще семья, какая-то личная жизнь. И нам бы не хотелось, чтобы обучение создавало дополнительных сложностей. Нам бы хотелось, чтобы обучение было удобное, чтобы оно было мотивирующее, чтобы оно было развивающее и чтобы оно было эффективное. Поэтому мы спрашивали, как вы проходите обучение? Удобно ли вам дистанционно учиться? Или вам удобно учиться в аудитории? Вы бы хотели отрабатывать мануальные навыки? Или вы хотели бы отрабатывать какие-то навыки на симуляторах, какие-то навыки на настоящем оборудовании, еще что-то. Да, то есть мы давали возможность врачам и медицинским сестрам высказаться, написать свои предложения о том, что им удобно, что им комфортно, и мы стараемся прислушиваться. Конечно, мнения очень разные.
Да.
Да, да, очень, очень сложно свести их в единую группу. Мы причем пытались свести это по возрасту, там, по полу, по специальности. То есть мы поняли, что, конечно, сколько людей, столько мнений, но мы стараемся, чтобы наше обучение было комфортным.
Это самое главное. Я думаю, сейчас к перинатологии перейдем, потом флагманские центры, о них обязательно поговорим. Я понимаю, что вот мы немного коснулись акушерства гинекологии, да, какие навыки можно отработать, и у вас даже есть какие-то роботы, тут можно роды спокойно принять, да?
Конечно.
Вот причем как раз какие-то такие экстремальные.
Как раз-таки программа по перинатологии, это, на самом деле, это моя любимая программа.
Так.
Потому что в ней принимают участие врачи трех специальностей. Это акушеры-гинекологи, которые, собственно, принимают роды. Это анестезиологи-реаниматологи, взрослые и детские. И это врачи-неонатологи. У нас есть целая комната в кадровом центре, которая изображает, которая обставлена ровно так, как выглядит родильный зал. И здесь врачи этих трех специальностей, они могут отработать взаимодействие. Это междисциплинарная программа. И для нас важно не так, чтобы каждый в своей специальности что-то делал правильно, а чтобы они эффективно вместе помогали человеку. Причем и мамочке, и ребенку, поэтому все вместе в одной комнате, в одной аудитории. В этой программе работает одномоментно три преподавателя каждой из специальностей. И более того, у нас там есть 6 сценариев. Каждый сценарий отрабатывается, а потом вся группа приходит в другой зал, у них проходит дебрифинг, и они обсуждают, что было сделано правильно, где, может быть, кто-то какие-то ошибки совершил, как это можно сделать более эффективно. Плюс мы стараемся, чтобы они еще и коммуникативные навыки тоже отработали, потому что мы понимаем, что это всегда общение, это всегда взаимодействие врача и пациента, врача и медицинского, там, среднего
и
медицинского персонала.
Ситуации могут быть очень разные.
Ситуации бывают разные, поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы все наши образовательные программы, они содержали в себе некий комплекс медицинских знаний, коммуникационных знаний, технических знаний и цифровых знаний, потому что врачи сейчас очень много работают в информационных системах, и у них во время приема или во время любой коммуникации с пациентом, так или иначе, все это комплексное должно быть. И учить отдельно, ну, на мой взгляд, не всегда бывает эффективно. И значительно лучше, когда навык отрабатывается во всем этом комплексе.
Абсолютно. Ну, я понимаю, что и дорабатывается вот эта программа с каждым разом, какие-то экстремальные ситуации, непонятные ситуации случаются. Вот раз это 45 тысяч человек опросили, понятно, что я думаю, что и акушеры, и неонатологи все написали, потому что бывают очень разные ситуации. Тут надо и психологом быть, да и всем, кем удобно. Не только врачом, анестезиологом, реаниматологом, неонатологом, акушером-гинекологом, но надо быть и психологом, чтобы вообще как бы выдержать.
Знаете, у нас есть очень такая интересная, на мой взгляд, комплексная образовательная программа по открытию флагманских центров. Мы сегодня так или иначе о них говорим.
Конечно, без них никуда.
Поэтому эта программа, когда на еще не открытом комплексе, который уже готов, но еще не принял первого пациента, все врачи, медицинские сестры, немедицинский персонал, который в этом здании будет работать, они приходят, и мы отрабатываем различные алгоритмы. У нас есть симулированные пациенты, у нас есть сценарии, когда заезжает настоящая скорая помощь, она завозит актера пациента, да, то есть это симулированный пациент, у него есть сценарий, он знает, что у него болит, Да, то есть это нормальный, живой, здоровый человек, но у него есть сценарий, у него есть результаты анализов. Врач скорой помощи передает этого пациента так, как он будет его передавать в действительности, когда это будет настоящая ситуация. У нас есть сотрудники, администраторы, которые регистрируют этого пациента, врачи, которые начинают оказывать помощь. Если врачи назначают какие-то лабораторные анализы, у лаборатории есть прописанные в сценарии результаты, которые они отправляют врачу. Врач может назначить лечение, врач может назначить различные манипуляции, которые должны быть. И таким образом мы прорабатываем всю работу флагманского центра вот в тех самых безопасных условиях, когда мы все равно понимаем, новое здание, иногда это новый персонал, а есть какие-то сложности, какие-то шероховатости, просто ты не знаешь, где что-то лежит, где это взять, почему это не подключено, может быть, еще, ведь флагманский центр не открыт.
Да.
Но все эти сложности, они решаются в рамках образовательного процесса, а не когда к вам приехали действительно первые пациенты. Ну, мы с вами все, я думаю, куда-то переезжали, переходили на новое место работы, то есть у тебя есть какой-то период адаптации. А здесь мы этот период адаптации закрываем в тех самых безопасных для пациентов условиях.
То есть, получается, команда абсолютно готова уже к любым ситуациям на месте, уже в реальности, после обучения в кадровом центре. Я помню, что вот мне рассказывали, да, вот из Клифа как раз ребята приходили, как все это проходили, что это на самом деле как съемки кино на самом деле были, но зато к любой ситуации готовы. Вот расскажите поподробнее, флагманский центр у нас сейчас на данный момент три ведь флагманских центра,
да,
правильно?
Да, да, три работают уже. Uh-huh. Это больница имени Вересаева, Склифосовского и Филатова, 15-я.
Да, и скоро у нас уже Боткинская на подходе.
Да, скоро должна открыться флагманский центр в Боткинской больнице.
Ну вот все-таки про новый стандарт оказания экстренной помощи во флагманском центре расскажем еще, напомним. Потому что кто-то еще путается, понимает, что... Ну, а что такого? У нас вообще, в принципе, все больницы прекрасно работают, приемные отделения, все экстренные помощи оказывают, все хорошо. Но разница-то есть вообще абсолютно.
Ключевая разница, наверное, это именно отработанные алгоритмы. Ведь мы понимаем, что в экстренной помощи самое главное – это минуты и то время, которое эта помощь оказывается. Поэтому здесь не бывает мелочей. Здесь очень важно, чтобы все звенья цепочки оказания помощи сработали максимально эффективно. И здесь была очень важна именно подготовка, а как правильно, как эффективно, как лучше всего – и, конечно, вот эта вот большая работа, которая была проведена, она, может быть, была незаметна, потому что это работа, так скажем, кабинетная, когда прописывались алгоритмы, когда проводилось большое исследование, когда разрабатывались операграммы, да, то есть это вот прям пошаговые, поэтапные истории, что кто должен делать, сколько минут он должен на это затратить и так далее. Они сейчас воплотились в этом новом московском стандарте экстренной помощи. И, на мой взгляд, это очень важно, что этот стандарт, он не остался внутри флагманских центров, а он будет распространяться на приемное отделение.
Угу, тиражироваться. Вот тот самый триаж. Вот, кстати, кто его разрабатывал? Вот эти алгоритмы, желтый, зеленый, красный поток пациентов. Вообще, а долго вообще разрабатывалась вот сама эта программа, вот новый стандарт? Я понимаю, что это не месяц, не два. И были споры с главными специалистами. Сюда же привлекли всех главных специалистов Москвы. И Минздрава, Департамент здравоохранения города Москвы, всех-всех-всех-всех специалистов.
Конечно, в первую очередь...
Какие были споры?
Было большое исследование.
Так.
То есть было выявлено, а с чем в первую очередь приезжают пациенты в приемное отделение. Исследование было как раз-таки в этих шести больницах, на базе которых потом появились и появляются флагманские центры. И было разработано 85 операграмм или 85 алгоритмов. Это самые распространенные случаи, с которыми пациенты оказываются в приемном отделении сейчас во флагманском центре. Но ведь пациент не приезжает к нам с диагнозом. Он приезжает с тем, что у него болит в груди или болит живот или еще что-то. Поэтому все алгоритмы, они строились именно исходя из того, а с чем приезжает пациент, а на что он жалуется, а какие выявлены проблемы. И поскольку, да, еще раз я повторюсь, здесь очень важно время, которое помощь оказывается, и очень важно, чтобы врач, он начал оказывать помощь тому пациенту, который нуждается в ней максимально быстро, ведь мы понимаем, что случаи бывают разные. Есть, когда пациент обратился, но он может подождать, не угрожает его жизни то, что с ним происходит. А есть случаи, где жизнь человека зависит от секунд, которые врач оказывает ему помощь. Это как раз-таки то самое красная зона, куда в первую очередь залетает скорая помощь, и все врачи сразу же начинают оказывать помощь и спасают жизнь пациента.
Вы говорили про шоковые залы, про реанимация, про оборудование. Там действительно крутые очень операционные. Вот я понимаю, что как раз кадровый центр занимался воспитанием врачей, поддержкой и медсестер, потому что очень крутое оборудование. Кто-то впервые столкнулся с ним даже, просто новейшее. Что как, чего, как вообще действовать. И там же такие операции высокотехнологичные могут практически... Чуть ли не, это не приемное уже отделение, правда, это операционное. Как раз недалеко от места, можно сказать, принятия скорой помощи. Правильно происходит?
Да, конечно. Конечно, это вот именно концентрация всей помощи, которая должна оказаться и оказывается пациенту, вот в одном месте максимально быстро, максимально эффективно и максимально комфортно для пациентов и для его родственников, потому что есть место ожидания, есть социальная служба, которая может помочь, подсказать, которая может оказать помощь, психологическую в том числе, родственникам, например, которые переживают за того человека, который оказался в этой ситуации. Поэтому, конечно, очень много разных нюансов, которые должны были быть учитаны при и образовательных программах, и при разработке этих образовательных программ, да, и возвращаясь к вашему вопросу, действительно было привлечено очень много разработчиков, высокопрофессиональных людей с огромным опытом, которые где-то спорили, где-то друг с другом сразу соглашались, а где-то проигрывали ситуации, когда какой из алгоритмов лучше, какой из алгоритмов эффективнее. То есть это была такая масштабная работа, именно подготовительная к тому, чтобы начать учить единым стандартам, уже именно таким взвешенным, подготовленным и распространять их.
Теперь вот эти стандарты как раз и распространяются. Цифровая клиника, что это такое? Вот если обычными словами для пациента.
Когда ты заходишь в медицинское учреждение, особенно если это стол медицинской сестры, то мы видим огромное количество журналов. Это большой учет и у врача, и у медицинской сестры. И мы понимаем, что это огромное количество временных затрат, которые врач или медицинская сестра тратят не на пациента, а тратят на важные, нужные, обязательно продуманные документы, но при этом это именно работа с документом, а не с человеком. И сейчас большинство этих журналов, так или иначе, оно переводится в цифровой вид. И большинство документов медицинских, оно имеет возможность вестись в цифровом виде. Поэтому цифровая клиника или цифровой госпиталь — это большой проект, который как раз-таки о том, что бумага не всегда нужна, и есть возможность работать без нее. И у врача, и у медицинской сестры есть планшет, есть автоматизированное мобильное рабочее место, и оно иногда быстрее, иногда врачу не нужно идти до ординаторской, там что-то записывать, у него есть возможность сделать назначение у постели пациента. У него есть возможность дать поручение, назначение медицинской сестры, не отходя от пациента сразу же. А у медицинской сестры есть возможность точно так же отметить, что она это выполнила. И, конечно, сейчас уже несколько больниц перешли на новый стандарт работы в безбумажном формате, и ты теперь приходишь и видишь большую разницу, что теперь нет этого огромного количества журналов на рабочем месте у медицинской сестры, у нее чисто, у нее лежит планшет, и, в общем-то, больше ничего. То есть бумаги больше у нее нету. И она ничего не клеит, не вклеивает никакие анализы, они все сразу попадают в медицинскую карту, в электронную историю болезни. И, конечно, это увеличивает скорость, что важно.
И мы уже все придумали, мы уже все знаем, куда зайти, чтобы посмотреть все свои анализы. И врач, между прочим, даже в тех же стационарах откроет историю болезни, посмотрит, где что происходит с пациентом, может быть, сразу уже выйти на нужную волну, как говорится. Знаете, у меня вопрос по поводу выгорания врачей на рабочем месте. Я понимаю, что ну, это очень серьезный момент. В кадровом центре психологической помощи, реабилитации, можно сказать, врача, восстановление его. Ковид показал, что наши врачи герои, по-другому сказать не могу, потому что столько всего выдержать, на самом деле, такой объем пациентов, подъем заболеваний, всего было бы очень много всего тяжелого, на самом деле, и больные на рабочем месте, врачи, конечно, были наши, дорогие, ненаглядные. Но все равно, тем не менее, вот флагманский центр, ну, вообще экстренная больница, которая экстренную помощь оказывает, врачи всегда в стрессовом состоянии. Какие-то тут программы есть, расслабление, реабилитация, психологическая помощь. Я понимаю, что какие-то есть даже комнаты во флагманских центрах, да, какого-то релакса для врачей, двухминутного, что ли, или нет? Как вообще тут поддержка психологическая врачей занимается кадровый центр?
Знаете, вообще программы по выгоранию и проблемы выгорания, конечно, они существуют, и это признанная проблема не только врачей, но и всех помогающих специальностей, что люди помогающих специальностей более подвержены профессиональному выгоранию, эмоциональному выгоранию, потому что они оказывают помощь, они делятся своими эмоциями так или иначе, они сопереживают пациентам и людям, которые вокруг. И, конечно, это важно сберечь врачей, сберечь медицинских сестер и понять, а какие есть инструменты, а что нужно сделать самому и сделать для тех людей, которые есть рядом. Что касается кадрового центра, мы тоже стараемся свою лепту здесь внести. У нас есть достаточно большое количество различных социально-психологических тренингов. Uh-huh. Ведь мы понимаем, что выгорание во многом так или иначе зависит и от коммуникации, и от умения работать в команде, и от поддержки коллег, если так или иначе что-то происходит. И как раз-таки на все это нацелены те программы, которые у нас есть. Это маленькие, достаточно короткие программы или тренинги, когда мы отрабатываем командные навыки, когда мы отрабатываем стрессоустойчивость, когда у нас есть программа по профилактике профессионального выгорания. Да, ведь это очень важно, когда ты приходишь на... Ну, вообще, с профессиональным выгоранием множество методов, да, борьбы, это не только психологические тренинги, да, но и то, что ты работаешь в красивом, качественном, эффективном месте. У тебя есть все необходимые инструменты для твоей работы. Ты понимаешь, что ты делаешь свою работу эффективно. Мне кажется, это очень важно. Именно сознание этого и те ценности, которые объединяют все московское здравоохранение. Да, у нас есть ценности поликлиники, которые все врачи, медицинские сестры, все работники объединяют их, они их разделяют. Мне кажется, что когда ты такой член определенного сообщества, и ты понимаешь, что это сообщество есть с тобой, это тоже важно.
Конечно, вот сейчас все говорят про пациентоориентированность, как раз этот подход и разработки его. А как вот у кадрового центра, кстати, какие-то новые шаги к пациентоориентированности? Либо все уже сделано, все, что только возможно, в московском здравоохранении действует. Но, может быть, что-то еще дорабатывается интересное?
Мне кажется, что здесь нет предела совершенству.
Так.
И, конечно, это не какая-то там образовательная программа по пациентоориентированности. Мне кажется, что это не совсем корректно было бы делать. Это именно вкрапление во все программы. Да, мы говорили, что это комплексное обучение, это обязательно умение и навык взаимодействия с коллегами, с пациентами, обсуждение проблем, получение обратной связи, убеждение, что твой пациент тебя правильно понял, что он действительно будет привержен тому лечению, которое ты назначаешь, потому что это очень важно.
Спасибо большое. На самом деле было очень интересно, много чего интересного сказано. И я думаю, что впереди будут какие-то интересные программы. Можете о чем-то уже сказать? Впереди какие нас ждут новые открытые тренинги для врачей? Либо это пока секрет?
Мы пока в процессе разработки, у нас всегда идет разработка тех или иных программ, разработка, доработка, актуализация, как я говорила. Поэтому, конечно, мы будем рассказывать об этом, когда
постепенно
будет совершенный факт.
Понятно. Благодарю. На студии заместитель директора кадрового центра департамента здравоохранения города Москвы Камашева Анастасия Васильевна. Спасибо большое.